Говорит Радио Свобода. Смотрим телевизор. Сегодня понедельник, но мы все равно его смотрим. Все, кто делает телевидение, кто его смотрит, присоединяйтесь. Всем есть место у телевизора. Микрофон Анна Качкаева. Добрый день. Тревожная весна теперь и на телеэкране. Репортажами о вчерашних митингах и задержаниях в Москве сегодня открылись и утренние выпуски новостей. С холодной отстраненностью и комментарием европарламентария о возможности русской революции на Евроньюз, сдержанно с подробностями, некоторым недоумением по поводу вдруг возникшей, применившему силу ОМОНа на НТВ, с оценочными выражениями, восклицаниями и особенной интонацией в новостях Первого канала. И, конечно, очевидное снятое табу, то есть такая черта оседлости, о которой мы с вами говорили по поводу оппозиции, которая появилась после 5-8 лет на экране федеральных каналов. Вот сегодня снятое табу и вчера не только с имени Алексея Навального, но и с его изображения. Он во всех новостях федеральных каналов, где-то мелькнувший, где-то синхроном, но теперь уже вот не только удальцов на трибунах. И, конечно, про сломанные руки и отношение к барышням как-то только на НТВ сказали, а вот на Первом и на Втором все-таки постарались максимально показать, что у ОМОНа не было выхода, и произошло то, что произошло. Аккуратно про националистов, в меньшей степени про митинги в защиту Путина. Ну, вот так это выглядело сразу после большой ночи, где подводили итоги выборов, и больших торжеств по этому поводу, а также всяческих информационных поводов, связанных с веб-камерами, которые тоже очень много обсуждали в эти дни. Сегодня со мной в студии телеведущий и писатель Александр Архангельский и мой коллега, обозреватель российской газеты Юрий Богомолов. Вот мы как раз и поговорим о том, как эта тревожная весна выглядит на экране и что будет дальше в том, как это будет освещаться и как телевизор это будет объяснять. Поэтому у меня вопрос к вам уже такой более концептуальный, не по деталям. По-вашему, выполнило ли телевидение сейчас свою функцию с точки зрения общественного информирования, объяснения, проговаривания ситуации? Вот последние 2-3 дня, когда это было очень важно, Александр?
Ну, с моей точки зрения, в большей степени, чем в предшествующий период. Не сказал бы, что выполнила, просто потому, что не все зависит от телевидения, какая-то система табу.
Понятно, да.
По-прежнему продолжает действовать. Навальный появился, но появился именно в синхронах. Он никогда не появится в студии. Что значит никогда? В обозримом.
Может быть. Никогда. То есть еще никогда, месяц назад, да, он и в синхронах не появился.
Но я бы сказал так, что все, что зависело от большого телевидения, от профессионалов, которые там работают, в рамках своих возможностей они сделали.
Да, мне тоже кажется, что, если мы вспомним реакцию нашего телевидения вот после выборов, да, и те митинги, которые проходили, то телевидение как бы их практически не заметило, большое телевидение, федеральные каналы, вот. А теперь вот они довольно оперативно среагировали, уже в вечерних выпусках была картинка с этих выборов. Вот. Ну и, естественно, тут можно снова вспомнить «Дождь», да, который, как тогда, довольно, так сказать, подробно, правда, с плохой картинкой. Да? Вот, прореагировал. Так и сейчас. Но иногда бывает, так сказать, просто аудио какая-то реакция выразительнее визуальной.
И при этом надо добавить, что появились такие промежуточные, еще не телевидение, уже не интернет-формы, как РИА Новости, например, да? Да. Ну, у них там технические были проблемы, поэтому так же, как Болотную когда-то, они не отработали или шествие по Якиманке, но и это добавляло какую-то информацию.
Ну уж я не говорю о веб-камерах, которые просто превратились в такой вуайеризм, реалити-шоу и дополнительную игрушку.
Уважаемые радиослушатели, вот здесь я сижу, тут тоже такая веб-камера, у меня такое ощущение, что я на избирательном участке.
Да. И у меня тоже.
Да, но сегодня у нас нет трансляции, это мы просто рассказываем. А на самом деле никто не знает, когда этот большой брат подглядит. Александр Архангельский, Юрий Богомолов, вы можете присоединиться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru, а телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. А сейчас короткое объявление. What the Iranian regime must understand.
Cairo right now seems... Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 1:00 ночи и в 3:00 дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Смотрим телевизор в эфире, у микрофона Анна Качкаева. Давайте о контексте. Смотрите, значит, Константин Эрнст поместил предвыборный день, вернее, вот этот весь марафон, в любопытную кинематографическую такую прослойку. Значит, вот этот вот день выборов уместился, начался с весны на Заречной улице, закончился фильмом «Москва слезам не верит» и «Слезами победителя на ветру».
Может, они договорились?
Я не знаю, но просто, понимаете, контекстуально опять такая рамка получилась. Канал «Россия», значит, иначе отработал эту систему, значит, обложив выборы «Белой гвардии». Вот от того, что у меня лично создалось ощущение, что от этого самого контекста и того, что происходило, что два канала разговаривали с разной стороной. И от того, что этот контекст такой разный, не очень понятно, что каналы каждой своей стране пытались сообщить.
Ну, вообще, мне кажется, Аня, что телевидение такая штука, да, там столько всего.
Ну, естественно.
Да, что человек может смонтировать, каждый зритель, да, особенно придирчивый и особенно, так сказать, более-менее информированный и насмотренный, он может смонтировать любую, значит, легенду по поводу того, что происходит в стране. То есть я не думаю, что руководство Первого канала или руководство Второго канала сильно как бы планировали.
А я вот думаю, что планировали все-таки.
Ну, у меня тоже ощущение, я ни с кем не разговаривал, но у меня тоже ощущение, что они планировали, думали.
Они, думали более-менее как бы, так сказать, ну, я не предполагаю, что Эрнст думал о том, как Путин...
Не заплачет? Нет, ну это повезло, слушайте, это прольёт слезу.
Слезинку, да? Вот. А потом это отыграется еще снова. Вот. Но, в принципе, да, насчет Белой гвардии это было как бы, да, у них...
Это было совершенно понятно, посыл, по-моему.
Продумано. Что касается «Москва слезам не верит», но ведь эту картину во все бочки, значит, втыкают. Праздничные, 8 марта, просто, значит, какие-то выходные дни и так далее. Это такая как бы, так же, как «Ирония судьбы» на Новый год, так «Москва слезам не верит».
Нет, или... Я вот о чем хочу сказать. Я хочу вас спросить. Вот второй канал предупреждал, а первый, как мне кажется, говорил: «Товарищи, в общем, ничего не происходит. Это все вот так, зрелище». Ну, вот немножечко слезам не поверили, вот весна у нас наступила, вообще жизнь продолжается. И потом именно первый режиссировал красоту того зрелища, которое мы наблюдали при «Триумфе победителя».
Ну и надо сказать, что это советские фильмы. Да. Тут еще, да. Я думаю, что для первого это было даже важнее, чем конкретные названия. Такой советский день.
С праздником.
С праздником и с хорошими героями, хотя, в общем, слезам не верят, так что тоже не обольщайтесь. А второй действительно выстроил какую-то идеологическую конструкцию. Она была усилена накануне в форме предисловия, который вел Владимир Соловьев.
Да, это поставило в контекст определенный, да.
И Владимир Соловьев с этой задачей. Он может нравиться, не нравится по взглядам, но он...
Не, он вообще, конечно, трудяга-то...
И трудяга.
Шесть часов выдержать этот ужас
этого марафона. И высочайшего класса профессионал, который четко понимает, чего он хочет, понимает приемы, с помощью которых он добивается именно этого.
Владеет всей манипулятивной техникой.
Просто снимаешь шляпу, потому что, несомненно, это высочайшего класса мастерство. Другое дело, что мне кажется, что рамка тут все-таки другая. У меня просто ощущение, что нет попадания прямого, хотя про февральскую революцию все говорят и думают, и образованные, и необразованные, рабочие из Нижнего Тагила, и те, которые являются дерьмом нации, как нам напомнил Станислав Говорухин, все. Но я сам это эксплуатировал, я тоже делал передачу про февральскую революцию, ни слова не говоря о контексте, он все равно каким-то образом возникал. Нет, мне просто кажется, что если в реальности глубже посмотреть, то мы... Ну, не похоже на февральскую революцию. Вот то, что происходит на февральскую революцию, на что угодно похоже, на нее не похоже. И я бы сказал, что это скорее 13-й, у меня как бы ассоциация, я бы снял кино про 13-й год. Еще не... 13-й с переходом от начала 14-го. Не «Белая гвардия». Я не знаю, нет такого. Юрий Александрович, есть у нас вообще такой роман какой-нибудь, за который можно зацепиться?
Нет, только с «Серебряным веком» что-нибудь такое.
«Мелкий бес». Ну, это, в общем, как-то не туда.
Нет, что-то было.
Горького.
Брусиловский. Была какая-то пьеса, насколько я помню, про Брусиловский прорыв, но там как бы предварялось.
Я, может быть, с Горьким бы сыграл. Не знаю. У нас же был когда-то по «Климу Сангину», ну, такой с хорошими артистами, хорошо снятый, но не пошедший глубоко, потому что очень сложный. А я бы вырубил бы из этого огромного неподъемного камня какие-то такие ходы. Мне кажется, что ассоциативный ряд здесь, хотя, может быть, у меня интеллигентское желание все усложнить.
А почему вам кажется, что «Белая гвардия» все-таки, ну, помимо того, что она, вы совершенно, мне кажется, правы, Александр, что она не попала в контекст, но она не попала и в то, что мы представляем себе про «Белую гвардию», про Булгакова, про постановку,
да,
про
драматургию. Несомненно, потому что, скажем, я не знаю, как вот Саша, но для меня роман сам, да, вот булгаковский, это про как бы вот историю, которая сгущается в какой-то момент в одной точке, да, и потом возникает кровавая месть. Вот эпиграф к «Белой гвардии», если вы помните, там у Булгакова, это пушкинская «Из метели», да, где, значит, пошел снег, сделалась метель, черное небо смешалось со снежным. «Беда, барин!» – закричал имщик. Вот, собственно, концепция. И в этом месиве есть некое, значит, гнездо, да, некое убежище для интеллигентов, и они отживают. Почему, кстати, и пьеса, которая на этом, так сказать, да, вся основана, она как бы лучше, да, и недаром и сам товарищ Сталин, будучи, значит, палачом, любил отдохнуть вместе с Турбиными в своем гнездышке, да, и как бы немножко отвлечься от этого. Вот «Дни Турбины» извлекали вот это. А роман-то все-таки действительно об этом кровавом месиве, который измеряется человеческими судьбами и самой человечностью. Вот так все. А Снежкин снял все-таки про другое. Его очень... Он проговорился очень верно в предисловии, когда сказал, что самое страшное для него вот эти мещане, класс мещан. Победил класс мещан, сказал он про сегодняшний день.
Про сегодня.
Про сегодня.
Но через запятую добавив художнического, эстетического зрения к тому, что уже было сказано другими художниками про, и не художниками, про сброд, про и так далее, и так далее.
Да, а в принципе, да, и в его экранизации этот мотив довольно силен.
Вот очень хорошо, что вы об этом сказали. Я не знаю, как Александру, в итоге, ну, вам понравилось или нет? Просто
мне, как зрителю, не понравилось, несмотря... Я вот две вещи. Замечательно, это операторская работа прекрасная, и Шакуров, который все-таки вот с моей точки зрения очень хорошо. А так нет, потому что все-таки Снежкин не эпический режиссер.
Ни текста, ни контекста, ни города, ни героя.
Он хорошо снимает локальные драмы. Вот там, где крупным планом герой, героиня, какой-то социальный контекст рядом.
Ну, событийные какие-то такой, моменты.
Да, событийные моменты, да. Ну, размаха, ну, да. не те, ну, но, не но его.
Даже, Саш, ну, вот он тут как бы закрутил эту историю со Шполянским, да? Угу. И мелкая такая узкая радость для посвященных, он Бондарчука очень сделал похожим ага. на Шкловского,
ну, да, да,
который, да, действительно имеет отношение к этому персонажу, как мы знаем, да, Булгаков был им сильно, так сказать, раздражен, вот, Шкловским я имею в виду. Вот.
Ну, финал-то какой из этого?
Ну, вот эта история с подарком, когда он застает в постели, значит, свою женщину с Алексеем, да, я дарю вам жизнь женщину,
это женщину. Дурак вкусит.
Это отсебятина и просто какая-то, так сказать, глупость. Но очень показательная, потому что понятно, что он, значит, он, Снежкин, я имею в виду, да, извлекает из всей этой, значит, истории, извлекает вот эту, значит, некоторую бесовщину и... Значит, и тех мещан, с которыми так или иначе Алексей сталкивается.
Так вот, это означает, что мы с вами выходим не только в контекст того, куда был помещен роман «Белая гвардия», потому что он, в общем, снят не про то, не только про предупреждение хаоса, как, да. может быть, хотели телевизионные начальники, программирующие вот этот вот контекст, он снят, получается, про опасность вот этого самого, ну, сейчас мы говорим, новые сердитые, креативный класс, горожане там и так далее, так далее. И эта агрессия слышна как от первого лица, который, не сдерживаясь на фоне этой красоты и зрелища, собственно, не называя, кого победили-то, когда он там, кого он победил? Вот тех, кто с ним не согласен, вот этих всех с белыми ленточками, это девочкам, которые руки поломали.
Белое движение он победил.
Вот. Получается. Получается, что контекст...
Ну, тогда конец совсем страшный, если
страшный.
То есть получается, что придет Петлюра.
Да!
Так нет, с хлопцами.
С хлопцами, да, если мы так договоримся.
Честно говоря, знаете, я бы, извините, что вас перебиваю, чтобы я сделал... Ну, я знаю, что в запасе у Первого канала, например, лежит фильм Андрея Смирнова.
Сериал, который...
Сериал, да.
И вот...
Он из него делает
сериал. Делает сериал. Вот там бы... Это бы показать. Вот это, мне
про
кажется,
бабу.
Да, про бабу.
Да,
и
да,
там,
да,
вот
да.
там...
Вот как
он,
раз про Россию. Так.
Про Россию, справедливый, несправедливый, и с болью, с любовью, и режиссер большой, и эпос. Ну,
ну, у второго, у России да. наготове «Жизнь и судьба».
«Жизнь и судьба» – это потом. Это все-таки
Чётки потом,
это
потом. Это чуть-чуть
там,
дальше,
конечно,
не разобрались со
там,
временем.
Там Турчуля, который умеет делать большое эпическое кино, там будет другая, мне кажется, история.
Давайте все-таки вернемся вот к этой возникающей, как мне кажется, и в любом случае, когда этим занимается телевизор, который все равно вставляет в контекст и программирует такие вот большие события, или их предвосхищает, или их пытается объяснить. Смотрите, вот то, что мы видели, масштаб картинки с, не только с вертолетов, но и с кремлевских башен, и радость торжества, ну, такого, понимаете, не позитивного, а очень агрессивного. И вообще этой агрессии было довольно много. И, кстати, вы, Александр, были сами в студии, не знаю, почувствовали ли вы это или нет, но обе студии, и на Первом, и на Втором канале, на меня-то произвели, при всей там внятности, например, разговора на России, гораздо больше, чем на Первом, ощущение тревоги, потому что никто не торжествовал.
Нет, торжества не было. Не было, правда, я поскольку был на России после 4 декабря, да, вот в этом же ночном эфире у Соловьёва, тогда была растерянность участия, и какое-то такое похихикивающее торжество у другой части. Не похихикивающего торжества, ни растерянности не почувствовал, была озабоченность, непонимание, и что, куда дальше. То есть вот это было. И было атмосферически, я бы сказал, так, что люди как-то... Мне казалось, что 4-го они охотнее шли в эфир, нежели в этот раз. Не знаю, я опять же с Соловьёвым не поговорил, он уже нет разговоров не было после всего этого, я думаю. Но у меня было ощущение, что собирать было в этот раз аудиторию труднее. Люди закрылись.
Закрылись. А тем не менее, вот эта вот некоторая агрессия, противопоставление, смотрите, регионов и Москвы, вот этого условного креативного сброда и соли нации, оно уже фиксируются и ньюсмейкерами, и телевидением.
И задается такой ключ к расшифровке других событий.
Да, вот вы полагаете, что этот тренд сейчас будет главным, или все-таки это еще не очевидно?
Ну, знаете, я бы сказал так, что это очень похоже на то, что витало в воздухе после первого митинга на Чистых прудах в декабре, до первой Болотной, когда вот властное ядро не определилось в своих реакциях и не понимало, куда оно будет разворачивать. И тогда была истерика, мне кажется, гораздо вот в кабинетах этих закрытых, она оттуда доносилась. Думаю, что в каких-то формах она сейчас вернулась в эти кабинеты, они сами еще до конца для себя не решили, куда будут разворачивать. А пока картинка складывается плохая. Не трагическая, я бы сказал, но плохая. Меня поразило выступление Путина, потому что там, еще раз, я против того, чтобы ругать людей, приехавших на манеж. Мы не знаем, по каким мотивам. Я видел там в кадре людей действительно искренне пляшущих. Ну, почему, собственно говоря, мы отрицаем право людей вот в таких формах получать? Они могут любить этого лидера, могут просто приехать в Москву. Это душу не залечь. Но он-то победитель, и победитель несомненный. Там 64 или 52, но это вопрос уже цифр и амбиций. Он победитель, это с этим не спорит никто. Ну, так вот это момент, когда ты показываешь, кем ты будешь. Угу. Будешь ли ты открыт всем, или ты будешь своих против чужих. Меня несколько напрягло то, что произошло. Так же, как вчерашняя история с Пушкинской площадью напрягла. Хотя я не согласен с теми, кто захотел.
Окей, но да, совершенно остаться. Не обязательно ломать руки, да, и таскать 9
заводов. Я повторяю, договариваю. Угу. Ну, во-первых, это было после заданного ритма на Манежке. Во-вторых, там, конечно, заранее все было так оцеплено и вгоняло людей в истерику. Я не оправдываю тех, кто в эту истерику впал, но их вгоняли вполне особо. И дальше пошло силовое решение, с моей точки зрения, будет плохим для всех. И это будет, конечно, повторение, это не Белая гвардия, это не Февральская революция, но это, в общем, предвестие какого-то большого разворота не туда. Страна не нуждается, я не вижу, вот в стране нет запроса на революцию. Угу. Нету. А в элитах что-то такое происходит?
Я бы, возвращаясь к телевидению, сказал, что все-таки вот это предварительное обсуждение Белой гвардии, да, вот такое, оно задало какое-то направление. Да, бывает вот иногда, я сам на своем опыте знаю, что, скажем, я когда-то написал статью про грузинское кино, вполне эстетскую, но главный редактор написал то ли предисловие, то ли послесловие. Очень политизированное, очень гневное по отношению вообще к грузинской культуре. И статья читалась именно как некая, значит, да, вот это бывает, и в данном случае вот предисловие сыграло такую роль по отношению к Белой гвардии.
Юрий Богомолов, Александр Архангельский, мы вернемся сразу же после выпуска новостей. Во времени гостей к Михаилу Соколову придет сопредседатель партии «Народной свободы» Борис Немцов. «Митинговать» или называется сегодняшняя программа «Что должна делать оппозиция во время третьего срока президента Владимира Путина».
Свобода. Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. Партия «Единая Россия» определила своих кандидатов в губернаторы Кубани и Приморья. Для Краснодарского края на выбор президенту России будут предложены Владимир Лыбанев, Александр Ткачев, Александр Трубилин. На должность губернатора Приморья Вадим Дымов, Владимир Миклушевский и Ирина Скоробогатова. Один из организаторов вчерашней акции «За честные выборы» на Пушкинской площади в Москве, депутат Госдумы Илья Пономарев, заявил, что намерен добиваться уголовного наказания сотрудников полиции, которые участвовали в разгоне митингующих. Посол США в России Майкл Макфол выразил обеспокоенность задержаниями участников оппозиционной акции «За честные выборы». Московские суды удовлетворили 5 из 24 поданных жалоб на нарушение избирательных прав. В Дагестане опознаны боевики, убитые накануне в ходе спецоперации. Как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, один из убитых, находившийся в федеральном розыске, Алибек Омаров, который возглавлял кизилюртовскую группировку боевиков. Сбежавший из колонии поселения брат экс-президента Киргизии Ахмат Бакиев объявлен в розыск, сообщила пресс-служба исполнения наказания республики. Украинская партия регионов намерена объединиться с партией «Сильная Украина», которую возглавляет вице-премьер Сергей Тигибко. Объединительный съезд запланирован на 17 марта. Бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан сегодня проводит в Каире переговоры с лидерами Лиги арабских государств, чтобы проинформировать их о своих планах в отношении Сирии. В США республиканцы готовятся к так называемому «супервторнику», когда предварительные выборы номинанта от партии на ноябрьских президентских выборах пройдут сразу в 10 штатах.
Смотрим телевизор. Все, кто делает телевидение, все, кто его смотрит, нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. У микрофона Анна Качкаева. Добрый день. Мы продолжаем программу. Со мной в студии сегодня телеведущий, писатель Александр Архангельский и мой коллега, обозреватель российской газеты Юрий Богомолов. Вы можете присоединяться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-defi-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12. Пишите, звоните. Мы обсуждаем, как тревожная весна уже отразилась на экранах телевизоров, в какой контекст попало, как этому помогают художественная и информационная палитра, и как в результате телевидение может помочь или, наоборот, навредить тому, что происходит сейчас в обществе. Давайте вот о чем еще поговорим. Мне просто любопытно, раз вы оба не могли не отреагировать на то, что происходило на площади в ночь на этой красивой, зрелищной с вертолетов картинке. Ну, естественно, что пресс-секретарь Путина сказал, что от ветра слезились глаза. Как вам показалось, он сорвался или искренне порадовался, что все-таки такое количество людей за него?
Я думаю, что он, как всякий политик, а он политик, вне всякого сомнения, всегда боится потерять тех, на кого опирается. И то, что... А он явно знал реальные цифры.
Да, наверное. И знал, что Москва точно не за него.
Да, но Москва точно не за него, но не тем катастрофическим меньшинством, которое могло бы быть за него. Да? Поэтому он чувствовал, что он проскочил. А это, знаете, как у политиков, вот как у шариков воздушных, да, вот момент, такой когда, вот... когда отпускает, он взлетел, да, и дальше любой политик, вы же потерявший власть, вы же прекрасно видели политиков, потерявших власть, да, они как те же самые шарики сдуваются мгновенно, в ту же секунду, их какой-то другой воздух накачивает. Я думаю, что это сработало, и кроме того, судя по этой прорвавшейся реплике, он действительно ощущал вот это меньшинство активное, как тех, кто ему противостоит. Он боролся с ними. Более того, мне очень... Может быть, просто одни и те же тренеры были, но стилистика Навального, риторическая стилистика. Ну, может, она просто будет... Одни и те же риторические учителя, но это очень смешно.
Да-да-да.
И Навальный вчера, когда выступал на этом на Пушкинской, было ощущение, что то ли Путин, то ли Навальный, не понимаю.
Так нет, я уже это обсуждала, поскольку бердяевская формула «России не вестится», она у нас с белыми лентами прям не вестится, один старый самец утомил. А вот если поставить этого молодого, то еще неизвестно, как Россия откликнется большая. Потому что они отчасти визуально, во всяком случае, могут...
Боюсь, что не только визуально, поэтому я бы очень не хотел, чтобы ситуация созрела для того, чтобы она упала в руки Навальному. Но это моя личная точка зрения, никому его навязывать не хочу.
Хорошо.
На политику он очень похож.
Похож, абсолютно. В нем есть все то, что может пробивать экран. как мы понимаем. Да.
Да. Кроме одного, знаете, до сих пор и враги системы, и друзья системы были людьми системы. Борис Николаевич Ельцин был обтесан номенклатурой, значит, и Владимир Владимирович, сами знаете, какой организации обтесан. И Ходорковский, которого они зря сломали, я сейчас говорю не по человеку, уже не по человечески, а политически зря сломали, потому что получили Навального в ответ на освобожденные ими же вычищенное место. Ходорковский был человеком системы. Человек системы чем отличается от человека из ниоткуда? Тем, что он знает, где реальная граница. А это не определяется, никаких карт нету. Ты знаешь, где граница, вот за которую ты, если переходишь, все уже неостановимо. А эти люди не знают. Поэтому они сами породили эту проблему.
Безусловно, в этом смысле Путин виноват тем, что он оказался безальтернативен. И с точки зрения, в том числе, не только политическим, но вот теперь еще и абсолютно таким атмосферно... эстетическим, которым очень многие голосуют, что называется, по ощущению, и
Он не хотел иметь реального конкурента в виде лидера меньшинства, он получил потенциального народного
героя,
вождя,
нового вождя,
который пока с интеллигенцией возится, потом...
Плюнет на нее,
думает, может быть. Думает, я думаю, про нее примерно так же, как Говорухин. Нужно будет переступит и пойдет дальше. Но в этом есть черты большого народного жесткого лидера.
Я вот вы про политический как бы, да, аспект.
А мы вам пас подали, Юрий Александрович.
Да, я хотел вернуться к телевизионному, значит, бытию у того же Путина, предположим, потом, значит, и Навального. Путин ведь начинался чисто как бы аппаратный, да, персонаж, которому вот поручили сначала одно министерство, потом поручили, значит, стать премьером, потом поручили стать... Он не имел как бы опыта борьбы, значит, и завоевания электората, и, значит, борьбы чисто харизматическим.
Но он оказался очень способным учеником.
Какими-то методами. А постепенно, а вот теперь вот эта ситуация, когда он должен, значит, нарабатывать харизму. Вот, скажем, любопытно для меня сравнение со Сталиным. Сталин тоже не был харизматичным персонажем в своей борьбе. И ему не предоставилось такого способа, надо завоевать электорат. Он его получил в результате аппаратных игр, власть, да, и затем всю, значит, весь народ сделал клакой, да, вот, и поэтому ему, когда он выступал, ему не надо было проявлять каких-то, значит, ораторских способностей, риторических каких-то приемов, он мог наливать в стакан воду из бутылки, и весь зал трепетал, значит, в ожидании его какого-то вздоха или слова, да. Но любопытно было бы, конечно, подумать, представить себе Сталина в роли такого уличного, площадного, предположим, персонажа. Таковым он не был. А Путину пришлось с этой проблемой столкнуться, значит, да. Молчалину пришлось стать немножко чацким. Я имею в виду психологическим,
да, такой. Ну, у Сталина для этого был Троцкий. Да.
Ну, известно, что было известно, что было с Троцким. Путин, как я понимаю, почему он с таким пиететом относился к Собчаку. Собчак был оратором. Собчак был публичным, так сказать, персонажем. Он ему завидовал просто, так сказать, и восхищался Собчаком. И поэтому у него была какая-то симпатия. А у Путина всегда, он когда говорил, он как бы внутри редактировал свою фразу и выталкивал ее из себя. Да? И теперь как бы другая ситуация. Вот он хлебнул вот этого воздуха. Я думаю, что там на площади...
А можно вас спросить, почему... Сейчас, чтобы не забыть. А почему он вдруг стихами-то заговорил? Это настолько ему... Ясно, что придумали.
Ему подсказали, да.
Ну, конечно.
Ему подсказали.
Он аккумулирует стихи, и они запоминаются. Хотя надо сказать, что довольно странно, потому что...
Он подзабыл, по-моему, момент.
Неважно, он уже перебирал и Тютчева, в конце концов, политика, а не литературовед. В Россию можно только... Нужно только верить.
Да, нет, так и с Русью. Да. Не брось ведь Русь, а кинь.
Кинь.
Это
ну, совершенно другая фраза. Ну, дальше, что там зря ему посоветовали, потому что люди немножко не подумали. Это все-таки он позиционирует себя как православный националист, да? Националист не нацист, а именно националист, в таком хорошем смысле слова. Ну, извините, как может православный человек сказать, не надо рая, дайте родину. Какая иерархия ценностей, где вера, а где родина? Родина у нас одна, небесная, а вторая земная, но она вторая. Поэтому зря ему, конечно, посоветовали, так же, как с Бородино. Не про то, не за тем, но это ладно тоже.
Но еще хорошо как бы срифмовалось с историей в городе Лермонтове.
А это точно. Да, вообще все рифмуется. Со стихами.
Россия, литература
центрической страны.
Голодающие.
Не говоря уже о том, что вчера параллельно вместе с митингом шли похороны гражданина поэта в Крокус-Сити, где было 6 тысяч зрителей. И это карнавальность, где тоже при прежних временах можно было всех этих 6 тысяч подогнанные автозаки отправить.
А зачем?
А теперь не надо. Да,
кроме того, заметьте, что «Белая гвардия» тоже экранизация литературного
произведения.
Через него мы объясняем сами себе, что происходит с нами.
Хорошо, так вот что, мы можем опять это объяснять как нашей литературоцентричностью, а карнавальность тоже из этого ряда?
Конечно.
Вот. Ну, если вспомнить Бахтина, то карнавальность, она и литературна в известном смысле, и литературу питала, да, и теперь из литературы к нам приходят на площади.
То есть вот и оппозиция. Дело в том, что Путин пытается выглядеть такой альтернативой карнавальности вот этой вот белоленточной, креативной оппозиции. Но... Потому что там-то нет этой, там нет этих поэтов, граждан и вот всего того, что, например, вчера в этом зале происходило, где Кончаловский читал стихи своего батюшки, пародируя его фантастически про Прохорова, Ахиджакова, Агнию Барто. Прохоров потом появился в зале после митинга. В общем, это был такой перформанс, причем с видеоновостями.
А он уже после митинга появился,
да?
Забавно, что в этот день 4-го, в ночь 4 на 5 в европейских городах завершались карнавалы, традиционные это дата перехода, и сжигали чучело короля карнавала везде. Я проголосовал рано утром в Ницце и улетел в Москву.
А там карнавалы заканчивались.
А там в этот вечер сжигали чучело короля карнавала, потому что что ни один король, в том числе король карнавала, не может остаться навсегда.
Вот, так же, как и генсек, который помер 5-го, страшный, да, вчера хоронили
проект. Знаете, по поводу проект... то ли 5-го, то ли 3-го. Знаете, как здесь лежит Вася наберсточник, или здесь, или здесь.
А пандан к этому еще то, что в Фейсбуке появилось, что рядом с Пушкинской площадью, да, в этом СТД происходил... такой капустник, говорят.
Да. Так послушайте, а
карнавальный
вот, хорошо. А вот эта вот меховая культура, которая даже сопровождает серьезность сейчас политического протеста, она, может быть, наоборот, снижает эту серьезность оппозиции, ее так не принимает всерьез. Или ее надо перенять и власти, которая так сейчас боится.
Вообще, ведь почему так мало стало смешного? Потому что было очень мало серьезного. Смех только появляется только там, где есть серьезность. Там, где религия, там смех, сакральный смех. Там, где серьезный пафос, там смех. Если нет этого, если все не всерьез, то смех исчезает.
Саш, я хочу напомнить, что советская власть, когда стала очень несерьезной, была очень смешной. И мне кажется, что насмешка, значит, которая расползалась, расплывалась, да?
Она вот ее уничтожала.
Она ее, я уж не говорю про анекдоты.
Но кто рассказывал анекдоты и кто смеялся над советской властью? Те, кто всерьез, очень всерьез и трагически думал об устройстве жизни.
Саша, скажем, картины Гайдая, которые были при всем том, что вроде бы ничего антисоветского не было, но вместе с тем были...
А? Очень страшные для советской власти картины.
Да, очень в этом смысле, да, были довольно убийственные и язвительные. Это подтачивало. Ведь, в принципе, и о селиановских картинах...
Это освобождение, форма освобождения, с другой стороны.
Хорошо. Тогда вот давайте попробуем сделать такой прогноз. Как нужно сейчас показывать политический процесс? Ну, все равно в любой драматургии есть герой, антигерой, они иногда меняются местами, есть люди второго плана. Вот мы все понимаем, что есть первый, второй НТВ, который и будет определять сейчас отношение массовой массового зрителя и большой страны к тому, что будет происходить. Значит, у некоторых телевизионных начальников есть такой подход. Значит, когда мы показываем эту оппозицию на Первом канале, мы их приравниваем к серьезным политикам. Когда мы его показываем на «Дожде», мы их делаем диссидентами. Может быть, их лучше показывать на MTV, где они будут выглядеть клоунами. А ваша позиция какова? Как сделать так, чтобы общество понимало, что это всерьез, даже при всей возможной вот этой внешней карнавальности?
Ну, во-первых, современный мир устроен таким образом, что в карнавальных формах он очень многое кушает, и я не всегда уверен, что надо показывать в новостях. Насколько я понимаю, у Путина тоже был эксперимент по взаимодействию с аудиторией MTV, КВН, а «Прожектор Перис Хилтон» — это главная пропагандистская программа современного телевидения. Абсолютно. Потому что она дает все то же самое, что любая политпропаганда, только талантливо, ярко и легко.
Человечно.
Человечно. И результат тот же самый, та же самая накачка. Поэтому я думаю, что это давно уже не работает. Я думаю, что это иллюзия, идущая не от телевизионных начальников, а от тех политиков, которые очень хотели бы, чтобы были они и больше никого. Но для этих политиков это хуже. Вот вы спрашиваете, как нужно показывать. Я продолжу вопрос. Как нужно показывать, чтобы что? Чтобы ситуация менялась куда? Если вы мне ответите на этот вопрос, я вам отвечу, как нужно показывать. Если выбрана линия на то, что ничего не нужно менять, мы сами знаем, вы будете фоном, которым мы будем пугать тех, на кого мы сделали ставку, тогда это одна история. Если будет история другая, что я лидер, но есть и потенциальные другие лидеры, и мы пока посмотрим, как они будут прорастать, а там уже разбираться, это другая история. Мы будем играть в сложную конфигурацию. Я абсолютный лидер, а все остальные не абсолютные. Мы выпускаем Ходорковского и позволяем ему бороться с Навальным, и будет один большой, а остальные много маленьких, они будут подрастать, меняться. Это третья история. Четвертая история, которую я видел на одном из европейских карнавалов несколько лет назад, когда только-только Дмитрий Анатольевич стал президентом, там огромные куклы ехали в матрешке. Одна была матрешка Путин, другая матрешка Медведев. И эти матрешки по очереди поднимались вверх-вниз, вверх-вниз. Можно и так показывать. В общем, поставьте задачу. Как ответ на вопрос, как отвечать на ответ, прежде всего, вопрос на что?
Вот что? Я вот думаю, что вот, Саш, что в принципе, если говорить о задачах власти, да, то мне кажется, что мы не просто попали в западню, как сказано у Чехова, да, а мы находимся в цукцванге. Вот я имею в виду власть, предположим, да. Я не знаю, как оппозиция где находится, да, но...
Она тоже этого не понимает.
Она власть, пока не понимает.
Власть, власть находится в цукцванге. И не показывать плохо... И показывать для них как бы несколько, да, странно.
Нет, не показывать уже нельзя это очевидно.
Вот. Всё. Нет хорошего хода.
Да, вопрос как.
Нет хорошего хода, мне кажется. И поэтому она будет дергаться. Она будет туда, сюда и так далее. Потому что иначе невозможно. Что делать оппозиции, я не знаю.
Да-да, это, наверное, сейчас никто не скажет, что делать, хотя
может
телевидение,
быть,
я убежден, не знаю.
Там появились новые лица, к сожалению, да. Не в том фланге, которому я хотел бы сочувствовать. Ну, понятно, что Яшин такой социал-демократ у нас сформировался, и понятно, что Пономарёв молодой...
Ну и что, они симпатичные.
Симпатичные ребята, но идеология Удальцова мне...
Окей, но просто они говорящие, они, если их форматируют в рамках телевизионного студии, посмотрите, они вполне все выглядят очень...
Я не против того, чтобы их показывали. Да. Я про то, что почему-то не появляется никого вменяемого без этих утопий.
А, правильно. Но только два месяца назад вообще невозможно было их представить. И это, между прочим, ответственность телевидения, что она 10 лет считала, что это маргинальная тема, что не надо показывать. И удивилась потом, откуда это у нас улица-то вышла? Все эти люди молодые.
А может быть, какой-то выход, как мне кажется, наметил вот в своей статье в «Новой газете» Михаил Ямпольский, который говорил о создании неполитических партий.
Это отдельно очень важная
это тема. Отдельная
не
тема...
работают партии, работают сетевые организации. Но сетевые организации всегда временные. Вот. На них не построишь выборную кампанию.
Об этом, кстати, говорил Злобин на Первом канале. Это была очень важная вещь. Он говорил о традиции, новой традиции в Европе, где тоже кризис партийной системы.
Но он работает, потому что там инерция есть.
Инерция есть.
Мне это кажется, я могу сказать, что... Я не могу сказать, как это будет, но модель понятная. Будут партии, как бюрократические надстройки, со входами и выходами, как задачки про бассейн. Будут вливаться движения, партийная бюрократия будет обслуживать тех лидеров, которые на данный момент эти движения вынесли наверх, предвыборный цикл, дальше конфигурация меняется, вытекает с другой скоростью из бассейна труба, вливаются другие движения.
То есть такого традиционного, видимо,
не
нет.
Партии не строятся, потому что, давайте честно скажем, Единая Россия – это, в общем, такой аппарат для голосования, это не партия, но и партия оппозиции – это не партия, это что-то совсем другое. Значит, движения работают, временные объединения работают, постоянной структуры нет. Надо искать новую модель 21 века.
Давайте все-таки послушаем людей. Наушники, пожалуйста, возьмите. Сергей Сергеевич, Москва, в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Вы в последнее время вы все, и в том числе Анна и же с ней, помешаны на интернете и на Навального. Вот последние предвыборные наблюдения, две заметочки. Месяц назад на сайте же Навального включил его ролик. И я просто с ужасом слушал его звериную лексику и с элементами технологии НЛП, это все проговаривание, это такое зомбирование. Я в ужасе я просто выключил, выкинул. Это вот мое отношение. Дальше...
Я вот немножко хочу поправить, мы ни на ком не помешаны, и уж точно вот про Навального в моем эфире говорили очень аккуратно всегда. Давайте хорошо. Дальше.
И дальше, когда только-только, прям первые, мне кажется, минуты, когда появился ролик ВВП «Спас страну», я его увидел вот в таком варианте. То есть вы знаете этого азиата, который поет ВВП «Спас страну».
Но мы видели, его представляли.
Да. Так. Да. И кто же из нас помешан на интернете?
Я в интернете это смотрел.
Да-да-да.
И заканчивается вроде бы музыкальная эта часть. И финал я видел в таком виде, когда после тишины под музыку Чайковского идет ролик развода мостов в Питере с известной символикой группы «Война».
Ну, вот. Вы, собственно, чего хотите? Вас оскорбляет то, что так про Путина снимают? Навальный не нравится? Или что? Или вы считаете, что это нормально, и пусть все это будет?
Я когда этот ролик смотрел, я вообще не понимал. Это шутка, это серьезно, это стёб, это оскорбление.
Ну, вы как это поняли?
Вот, да.
Не поняли.
А моя позиция такая, что я, несмотря на то, что я за Владимира Путина не голосовал, но результатами выборов я очень доволен.
Понятно.
Мы уважаем вашу точку зрения.
Зрение, безусловно. Александр Георгиевич, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый день, во-первых, с праздником вас, Анна Качкаева, наступаю сын.
Теперь,
спасибо. Что я желал бы сказать. Вот вы посмотрите, тут вот были нападки на Дождь, там на Эхо и так далее. А вот посмотрите, канал совершенно секретно не тронули, о нем даже и не говорили, хотя и там тоже есть обсуждения неплохие. Вот недавно был Сандерович с этим, с Гудковым и напротив из Единой России, не помню, как там, одну Ольгу зовут. Вот их почему-то не трогали. И вот еще такой вопрос общий. На ваш взгляд, общий тренд, вообще будет куда идти? Все закручивать, больше криминала показывать на центральном канале, на центральных каналах, больше вот людей водить в какой-то страх, или все-таки как-то поймут, что вот этой психически не надо вот этой грязи, которая вот сейчас на Пятом канале идет, там частично на России,
Ясно,
на Первом,
Александр.
На ТНТВ можно и не говорить.
То есть уйдет ли вот эта тенденция такого агрессивного и гламурного развлечения, и все-таки больше разговора будет о чем мы, собственно, сегодня и говорим почти
сейчас? Я думаю, что вот те криминальные форматы, которые господствуют на НТВ, они уже смотрятся не как некие социальные вещи, а просто как такое развлечение. развлечение, может быть, извращенное в чем-то, да, но тем не менее уже завладевшее и существующее вот в этом ключе. Кто-то может извлекать социальные какие-то вещи. Ну, например, там вот когда был глухарь, да, то можно было извлечь некий социальный смысл из этих чисто криминальных. Так же, как вот недавно прошел «Чужой район», где про участкового рассказывали, там есть тоже какие-то вещи. Но все равно это смотрится как некая приключенческая, так сказать, да, фактура, которая...
Вообще удивительным образом весь контекст сериальный на фоне происходящего, он как-то он смикшировался, он не так воспринимается.
Да, он уже затушевался каким-то.
Но, тем не менее, это вот к разговору о выработке стратегии будущего. Должно быть сейчас в эфире больше прямого эфира, что бы ни говорили про него товарищи начальники, удобно это или неудобно, должны ли появиться программы, в которых вот лидеры там, от Явлинского до Удальцова, которые, в общем, пока на площадях, внятно бы проговаривали, чего они хотят, с теми, кто сидит в Кремле. Вот Путин же вчера собрал товарищей, конкурентов. Одни поздравили, другие нет. Может быть, наконец, ему надо согласиться разговаривать вот так перед страной?
Ну, ему надо согласиться разговаривать с страной. Но мне, честно сказать, было бы гораздо интереснее не смотреть лидеров, а смотреть ярких участников.
Людей.
Ну, в том числе, не знаю, мне кажется, что в тех же митингах гораздо большую и более позитивную роль сыграли те, кто их организовывал, это не политики. Это Пархоменко, это Сапрыкин. Это такая новая интеллигенция. Не интеллигенция в старом смысле слова, а люди, которые... Ну, все-таки не только интеллектуалы. Это интеллектуалы с моральным требованием к жизни. Это, собственно, и есть признак интеллигенции. Мне кажется, что вот с этими людьми мне было бы не шумовое задымление, когда стравливаю всех со всеми, просто для того, чтобы покричать, а внятный разговор, да, с эмоциями, все, что для телевидения, это немножко театр, но все-таки проговаривание. А что касается там криминала, там гламура и так далее, понимаете, в нулевые возобладала стилистика новых элит, так называемых, да, а кто это такие? Гламурные пацаны. Пацаны по опыту жизни, так, я им не судья, и так жизнь сложилась. И гламур, потому что они очень хорошо почувствовали вкус денег, хорошо одеваться, и это их привлекало. Стилистика гламурных пацанов конкретно, да, и при этом гламурно, вот она была, но она уходит.
Шоу-бизнес как-то так тоже отошел в сторону.
Как кончились малиновые пиджаки, и даже жалко, потому что они были все-таки смешные, нелепые, индивидуальные, так кончилась эпоха вот этого пацанского гламура. Какая стилистическая наступает, увидим. Какая-то другая.
То есть пока мы ее не можем никак даже сформулировать.
А смотрите, как мечутся гламурные дамочки,
да,
которые...
Да. То фурии революции, да, то согласовываем...
Да, то надо вести переговоры, то я буду теперь министром образования. В общем, короче, они потерялись, их выбило. А они, и при этом они, девочки, более чуткие, чем... Не менее, по крайней мере, чем умные.
Об этой паре можно было бы написать.
Ну, это отдельная тема. Единственное, наши слушатели напоминают о том, что Вести 24 вчера практически почти все в прямом эфире показывали то, что было в Пушкинской, на Пушкинской. И вот мне это кажется верным. Пусть лучше показывает. Хотя у меня ощущение, что это все равно такой сейчас вопрос замера. Стоит показывать или не стоит показывать? Но лучше бы пусть показывали.
Если не дадут кулаком по голове, будут показывать.
Александр Архангельский, Юрий Богомолов, я благодарю вас и вас, уважаемые слушатели. После нас повтор программы «Поверх барьеров», «Американский час» с Александром Генисом. У микрофона была Анна Качкаева. Всего вам доброго. До свидания.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Пушкинская площадь. Разгон после митинга.
Комментарии экспертов.
Эксперт ассоциации «Голос» Андрей Бузин. О выборах грязных и менее грязных.
Право автора.
Анатолий Стреляный. Византийская победа Путина.
Радио «Свобода». Свободаньюс.ру.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».